«Марина? Вы думаете, меня Бог простит, что я так многих целовала?»
«А вы думаете, Бог считал?»
«Я тоже не считала. А главное, я всегда целую первое, так же просто, как жму руку, только неудержимее, просто никак не могу дождаться. Потом каждый раз, ну кто тебя тянул, сама виновата. Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они хотят кланяться, клянчить, искать случая, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу». «Марина, я никогда не могла понять и из себя не понимаю, как можно, только что целовавшись, говорить молитву. Теми же губами, нет, не теми. Я, когда молюсь, никогда не целовалась, и когда целуюсь, никогда не молилась».
«Сонечка, Сонечка, от избытка сердца целуют уста ваши. Мы с ней никогда не целовались, только здороваясь и прощаясь, но я часто обнимала ее за плечи жестом защиты, охраны, старшинства. Я была года на три старше, по существу же на всю себя. Во мне никогда ничего не было от маленькой. Братски обнимала. Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу 15 лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. Пусть останется. Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной или хорошей стыдливости. Это было так же, как сты. Я слишком любила ее, все прочее было меньше. Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят, настолько меньше. Сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви — это морская вода во время жажды. Морская вода или кровь хороши для потерпевших кораблекрушение. Если это уже было сказано, повторю. Потому что главное не новое сказать, а найти единственно верное слово. Я предпочитала не утолять жажду вообще. И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность — поцелуй в любви — дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начинают с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем поцелуя. Уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи. Моя малютка — которой я не позволяла возвращаться одной. Да, я просто не думала об этом, ибо оно было, это реальность между такими, как мы, это безысходность. Только теперь, спустя 15 лет, я вспоминаю обо всем исполненной благодарности за то, что тогда все это не приходило мне в голову. Сонечка жила в кресле, глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, обступавшем, окружавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна на Москва-реке, окруженное пустырями, просторами. В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно после всех слез и записочек засыпала, просыпала в нем всех Юр и Вахтангов и Вахтанговых. Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой. К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косого забора, с косей его бревен надписью «Исправляю почерк». В 1919 году точно другой заботы не было, да еще такими буквами. Стоит дом, в доме кресло, в кресле Сонечка, поджав ноги, как от высящейся воды прилива. Еще немножко зальет, ножки спрыгивает, ручки навстречу.
«Марина, какое счастье!»
Заботливо разгружает меня от кошелки и через плечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не сажать меня в кресло. Знает твердость моего нрава и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним воля. За спиной воля, перед глазами любовь.
«Марина, я нынче была у ранней обедни и опять так плакала!»
Деловито загибая в ладонь пальчики.
«Юра меня не любит, Вахтанг Ливанович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит, а мог бы, хотя бы как дочь, потому что я Евгеньевна, в студии меня не любят».
«А я?»
«О, вы, Марина, вы меня всегда будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить, а Юра уже успел, потому что я сама не успела умереть».
«Любить? Любить? Что она думала, когда все так говорила «любить, любить»?» Это напоминает мне один мой собственный тогда же вопрос солдату бывшего полка наследника, рассказавшему, как спасал знамя. «Что вы чувствовали, когда спасали знамя?» «А ничего не чувствовал. Есть знамя, есть полк. Нет знамени, нет полка. Есть любовь, есть жизнь, нет любви». Сонечкина любить было быть, не быть в другом, сбыться. Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себя, от всего, как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину, угнеживается. А вокруг и над, и под лес, свод, прилив кресла. Потому как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных, широких, любящих старших руках. Ведь кресло всегда старик. По Сонечке в кресле видна была вся любящесть ее натуры. Натура — слово ее словаря, странно старинного, точно переводного из Диккенса, ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое. Поняла, она у него просто сидела на коленях. Чтобы немножко отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как мы вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладины воду, от страха села. Как Аля заговаривала моему страху зубы, тут же изобретенной историей, как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали, потому что в последнюю минуту узнали, что эта дама с солдатской сумкой через плечо – поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами – ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку и потом с нами катались на карусели. «Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране». И как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова, потому что эти ангелы были не ангелы, а вы сами, Марина, знаете, какие это были ангелы.